Параграф 3. Ересь жидовствующих. Тон внешнего и внутреннего критицизма, вошедший в русскую церковь через богомильство и стрегольничество, нашел для себя в конце того же XV века и в той же свободомыслящей северо-западной части Руси, в Новгородско-Псковской области, новую тему. В правлении митрополита Филиппа в 1470 году в Новгороде появляется ересь так называемых жидовствующих. Прививка ее заносится извне. Автономные новгородцы, напрягавшие последние усилия, чтобы отстоять свою самостоятельность от Москвы, пригласили к себе в 1470 году на кормление по сговору с польской короной православного киевского князя Александра Михайловича Алильковича. Князь прибыл в Новгород со своей свитой из другого мира, с интеллигентными помощниками, принесшими сюда идейные новинки с Запада. И еще специфичнее – новинки не христианского Запада, а западного еврейства. В свите князя был его лейб-медик еврей Схария. Кроме Схарии, в толпе чиновников князя называются еще два или три еврея – Моисей Хануш и Иосиф Шмойла Скоробей. В своем этюде о еврейских интеллигентских течениях того времени Панов в 1873 году дал интересную справку о передовых свободомыслящих идеологиях мирового еврейства той эпохи. По-видимому, данная группа евреев как раз принадлежала к такого рода модернистам. Новгородская общественная среда могла бы, может быть, увлечься в какой-то мере и пропагандой современного гуманизма. Но историческая случайность подсунула застоявшимся в монотонности русским книжникам проблемы свободомыслия под еврейским соусом. В данном случае подход к русскому мировоззрению облегчался традиционным интересом к библейским темам. С них разговоры и начались. Всего год эта иностранная компания могла пробыть в Новгороде. В следующем же 1471 году Иван III уже задушил сепаратистскую новгородскую интригу и оккупировал Новгород. Но за год следы еврейской пропаганды глубоко вонзились в души кружка высшего новгородского духовенства. Первенцами еврейской миссии явились протопопы Денис и Алексей, а затем и протопоп Софийского собора Гавриил. Как показали вскоре расследования этих увлечений, ими задеты были довольно интимные кружки почти сплошь из одного духовенства, и еще ближе только родственники этих протопопов. Страстный враг ереси, преподобный Иосиф Волоцкий, в своем «Просветителе» дает нам такой список изобличенных. Ивашка Максимов, зять попа Алексея, его отец поп Максим, Гридя Ключ, Григорий Тучин, его же отец Бяше в Новиграде, велику власть имея. Это современный посадник Новгорода. Поп Григорий, сын его Самсонка, тоже поп. Гридя Дьяк Борисоглебский, Лавреш, Мишук Собака, зять попа Дениса Васюк Сухой. Попы Федора Василий Покровский, поп Яков Апостольский, Юрка Семенов, Авдей да Степан, Крылашань. Поп Иван Воскресенский, диакон Макар, диак Самуха, поп Наум. Почти все сплошь семьи духовенства. Судя по полемике Иосифа, агитационным рычагом пропаганды евреев, сбивших с толку невежественных начетчиков, была буква Ветхого Завета. И завет Бога с Авраамом, и Моисеевы законы, и некоторые выражения учительных и пророческих книг повторяли формулу. Это завет вечный в роды родов. Если и Христос пришел не разрушить закон, а исполнить, то силлогизм о неотменяемости Ветхого Завета получает видимость убедительности. Как бы то ни было, убогая мысль новгородских протопопов свихнулась на этом силлогизме. Полемисту Иосифу приходилось пространно доказывать азбучную богословскую истину о приходящем значении Ветхого Завета. По свидетельству полемиста, воспылавшие страстью религиозной революции протопопы Денис и Алексей обратили в свою новую веру и своих жен и детей. Родственный, профессионально-семейный характер сектантства бросается в глаза. Алексей и Денис хотели даже обрезаться, но сами ереси-учители удержали их от этого, чтобы для сыска государственного не было осязательных доказательств. По всем признакам все дело принципиально было поставлено как секретный заговор. Самому пылкому неофиту, протопопу Алексею, позволено было только переименоваться в Авраама, а жене его в Сарру. Целых 10 лет удалось секте сохранить свой конспиративный быт. Из городов секта распространилась по Новгородской области, перекочевала и в Москву, где еще просуществовала в тайне новых 7 лет, пока, наконец, не была открыта властями. Такое искусство конспирации не в духе экспансивного славяно-русского темперамента. Напрашивается гипотеза, что секретный характер нового еретического сообщества составлял основную черту его конституции. Если первым тайным сообществом, проникшим в историю русской духовной культуры, должны быть признаны павликиане-богомилы, соблюдшие свое тайное предание вплоть до XVII-XVIII веков, когда они почти открыто превратились в секты хлыстов и скопцов, то вторым по времени тайным обществом, уже не восточного, а западного происхождения, надо признать наших жидовствующих. Специалистам по истории тайных обществ в Европе предстоит разгадать, какой разновидности последних принадлежала кучка свободомыслящих евреев, нашедшая в конце XV века усердных учеников в нашем Новгороде. В конце 1479 года завоеватель Новгорода Иван III сам прибыл туда и был очарован талантами и обходительностью хитрых вольнодумцев-протопопов. Он решил перевести их в свою столицу. Алексея он сделал протопопом Успенского собора, а Дениса – Архангельского. Надо думать, что этот почетный перевод – не единоличный вымысел великого князя, а подсказан ему самим тайным союзом жидовствующих, московская ветвь которых завелась уже при самом дворе Ивана III и возглавлялась его министром иностранных дел, диаком посольского приказа Феодором Васильевичем Курицыным. Курицын только что вернулся из длительного посольства в Венгрии, где, вероятно, и посвящен был в модное тайное общество, интерес которого был далеко шире только иудейской пропаганды. Если попов соблазняла эмансипация от церковной ортодоксии, то людей светских, как диак Курицын, увлекала эмансипация от средневекового церковного мировоззрения вообще. Нечто подобное соблазнам нынешней теософии. Это был псевдогносис, псевдонаука и псевдомагия. Как увидим, литература жидовствующих была главным образом астрологическая. Характерно, что агентами тайной пропаганды в Новгороде сделаны были священники, как духовные повелители совести своих духовных детей. Когда архиепископ новгородский Геннадий, напуганный открытием ереси, начал осведомлять своих собратьев-архиереев, то в 1489 году он писал Иосафу архиепископу ростовскому: «Та прелесть здесь распростерлася не токмо в ограде, но и по селам, а все от попов, которые еретики становились в попы. До того ради и в попы се оставят, чтобы кого, как мощно, в свою ересь привести, за неж уже дети духовные им удержать». В Москве, как вскрылось потом, совращения по линии церковной иерархии по-прежнему продолжались. Но здесь расширилось через Курицына и светское крыло ереси. За министром пошли и статс-секретари, дики великого князя Истома и Сверчок, купец Семен Кленов и тогдашний интеллигент по профессии книжный переписчик и сам владевший пером Иван или Ивашка Черный. Все было шито-крыто до 1487 года, когда в Новгороде конспирация провалилась, как говорится, по пьяному делу. Геннадий повествует. От Жидовина распростерлась ересь в новгородской земле, одержали ее тайно. Да потом почали урекатись в опьяне, и аз, послышав то, начал розыск. На несчастье Геннадия его ревность не нашла, как следовало бы быть при нормальном положении дел, усердного отклика у старого митрополита Геронтия, который через 2 года и умер. Геронтий не любил Геннадия. Геннадий в сане архимандрита чудового монастыря переспорил Геронтия в распре из-за хождения послань. Геронтий в 1482 году отомстил Геннадию за питье в его монастыре богоявленской воды в сочельник, случившийся в воскресенье после еды. Митрополит за это непослушание садил Геннадия в оковах в ледник под своей палатой. Великий князь отпечаловал его и через 2 года возвел в архиепископы. Теперь Геннадий не без злорадства узнал, что ересь опирается, собственно, на Москву, то есть гнездится около самого митрополита Геронтия. Донося великому князю об открытии ереси в Новгороде, Геннадий получил ответ не от митрополита, а только от великого же князя, и то не без двусмысленности. «Того беречи, чтоб то лихо в земли не распростерлося». Между тем лихо было у самого великого князя во дворце. Геннадий при своем обыске неожиданно для себя узнал об ереси очень немногое. Его удивило упорное запирательство – это хорошо усвоенная дисциплина тайного общества. Надломился, раскаялся один из еретиков, поп Наум, и сообщил нечто и о доктрине, и о культе. Принес книги, по которым молились еретики. В послании к епископу Прохору Сарскому Геннадий сообщает. «Послал Есмя грамоту, да и подлинник митрополиту, что поп Наум сказывал, да и тетрадь, почему они молились по-жидовски. И ты там узришь все, что ся и как не чинило, и как превращены псалмы на их обычаи. И только бы поп Наум не положил покаяние, да и в христианство опять не захотел, и на как бы мощно уведайте». Что общество было конспиративное, видно из того, что поп Наум при всей решительности своего покаяния не мог никого назвать из сообщников, кроме 4 человек, 2 священников и 2 дьячков. Геннадий всех их арестовал и довольно наивно выдал их на поруки людей надежных. Но они немедленно предали своих поручителей и утекли в Москву. Явно, что конспирация их обнадеживала и придавала большую смелость. Протекция в Москве и новое укрывательство были обеспечены. Преподобный Иосиф говорит, «Талика же дерзновение тогда и мяху к державному поп Алексей и Феодор Курица, яко никто же им». Нельзя не признать удивительности и загадочности этой конфиденциальности великого князя к попу Алексею. Никаких особых церковно важных мотивов, связующих московского великого князя с новгородским попом, и придумать нельзя, кроме дурмана чар тайного общества. Чутье подсказало Геннадию, что Москва саботирует, если не замалчивает, столь тревожный материал, доверенный им авторитету державного. Геннадий потом выражался, что обыск чинился некрепко. Это и побудило его вести окольную агитацию среди других епархиальных собратьей. Сохранились его послания Нифонту Суздальскому, Филофею Пермскому, Прохору Сарскому и Иосафу Ростовскому. Однако шум, произведенный Геннадием, вынудил Москву в 1488 году иметь соборное суждение о выловленных в Москве 3 бежавших из Новгорода еретиках, 2 священниках и 1 дьячке, тех самых, что пьяные поругались со святым иконом. По соборном суждении великий князь приказал их бить по торгу кнутом и послать обратно в Новгород. Там собрать местный собор, и если виновные не покаются, то передать их новгородским наместникам для новой градской казни и продолжать розыск. Кто будет подлежать только церковной каре, того поручать архиепископу, а кто достоин по правилам градской казни, тех поручать наместникам для наказаний по их рассуждению. Геннадий признается, что это дало ему право вести розыск накрепко. Кто из допрашиваемых признавался и свои действия писали на себя сами своими руками, архиепископ милостиво воссоединял с церковью, заставляя лишь проходить по ступеням дисциплины покаяния, то есть молиться сначала только в притворе храма. Упорствующих сдавал наместникам для внешних наказаний. Геннадий понимал, что эта отсылка виновных и изобличенных в Новгород есть нежелание Москвы решительно бороться со злом. Геннадий справедливо упрекал Москву, что там конца еретикам не учинили. Для заметания следов пустили даже слух, что будто бы Геннадий не заботится об истреблении ереси. Нечестный прием слагать с больной головы на здоровую. Преподобный Иосиф, как москвич, заражен был этим провокационным духом. Он упрекал Геннадия, якобы тот не показал о деле немалого попечения. Наоборот, прав Геннадий, когда пишет Иосафу Ростовскому о Москве. «Положили то дело ни за что, как бы Новгород с Москвою не едино православие». Геннадий, конечно, понимал, что некоторые из покаявшихся перед ним и опять бежавших в Москву и обратившихся в жидовство, бежали неспроста. Поп Алексей и Курицын держали еще в своих руках ум и сердце самого великого князя. Геннадий писал спустя 2 года, объясняя усиление еретичества. «Стала та беда с тех мест, как Курицын из угорские земли приехал. Да отсели еретики, бежали на Москву, да он-то у них печальник». Посланный в Венгрию в 1482 году, Курицын пробыл там около 4 лет. Зная языки немецкий, венгерский, польский и даже греческий, Курицын мог завязать там очень близкие связи идейного характера и даже посвятиться в тайное общество. Не исключена возможность, что Курицын воспринял какие-то идеи и непосредственно от известного нам ересиарха Схарии. Международный агитатор модернистского еврейского свободомыслия не мог примириться с насильственным отрывом от русской почвы, где его проповедь возымела столь неожиданный успех. Изгнанный обстоятельствами из Новгорода и, конечно, имея конспиративные сведения о тайном росте посеянной им жатвы, он мог мечтать вернуться в русскую землю, так сказать, с новым паспортом, а именно с паспортом купца из крымской Кафы, Феодосии. Судьба свела Курицына со Схарией у крымского хана Менглигерея. Из Венгрии Курицын около 1485 года должен был проехать в Крым, а на пути был взят в плен турками. По ходатайству и венгерского короля, и крымского хана Менглигерея он был освобожден и вернулся к 1486 году в Москву. Московский великий князь Иван III через специального посла благодарил хана за помощь в освобождении Курицына. По-видимому, сам Курицын из Крыма привез великому князю просьбу от еврея Захарии или Скары о дозволении ему переехать и поселиться в Москве. Великий князь на это согласился и со следующим посольством к Менглигерею в 1487-88 годах Дмитрия Васильевича Шейна вручил последнему письменное приглашение Захарии Скаре пожаловать в Москву. Что Скара был ересиарх Скария, видно из полемического сочинения инока Саввы против ереси жидовствующих. В предисловии к нему Савва обращается к Шейну с увещанием отбросить все неправые мысли, полученные им в Крыму от Скары. «И ты, господине Димитрий», — пишет Савва, «коли был еси послом и говорил еси с тем жидовином Захарию Саскарою, и я, господине Димитрий, молюсь о тебе, что если от него слышал словеса добрые или худы, то, пожалуй, господине, отложи их от сердца своего и от уст своих, якоже некое скаридие».